Я говорю, вот видишь, Олег, они уже просто летописцы. Поступил в консерваторию, благополучно меня оттуда выгнали за профнепригодность. В школе я преподавал 5 дней. На пьяцоле не закончился академический инструмент. Хочется расширить свои возможности как исполнителя.
Привет, ты слушаешь подкаст «7 нот». Здесь мы беседуем с музыкантами о музыке и не только. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и следите за анонсами новых выпусков. Сегодня мы беседуем с блестящим баянистом, лауреатом многочисленных конкурсов и фестивалей, композитором, артистом оркестра Большого драматического театра имени Товстоногова, солистом оркестра «Мьюзика Этерна» Владимиром Розановым.
Для начала хочется сказать, что 2 августа Владимир выступит с сольной программой на сцене амфитеатра под небом в рамках фестиваля «Науклассики». И расскажи, пожалуйста, чего ожидать публике на этом концерте?
Будет очень много новой музыки, конкретно сочиненной за буквально последний месяц-полтора. Это все получается делать в перерывах между концертной и театральной деятельностью. То есть фактически, по сути, вся программа будет абсолютно новой. Естественно, я кое-какие вещи представлю из старой, из той музыки, которую я сочинял и для кино, и для театра. Вот. И самое главное, конечно, то, что в концерте будет принимать участие знаменитый и очень яркий перкуссионист Олег Шевкунов, который 20 лет играл в ансамбле «Аквариум» вместе с Борисом Гребенщиковым. Они очень много записали альбомов, и он один из, наверное, ярких таких представителей нашей рок-культуры, именно конкретно. Тот человек, который ставил, можно сказать, почти у основания «Аквариума», один из. И он вместе с ним, мы представим такую вот акустическую историю непосредственно прямо под небом голубым. Весь город золотой, вот так вот.
Даже так.
Эту вещь мы сыграем на бис.
Вы уже заранее знаете, что вы будете играть на бис.
Решили, что поскольку так или иначе Олега Шевкунова знают по группе «Аквариум», у нас даже была очень интересная история, когда мы с Олей Максимовой приезжали в Воронеж. В прошлом году, в сентябре месяце, мы играли на каком-то фестивале под открытым небом. Это было в начале сентября на главной площади Воронежа. И после спектакля мои друзья из Дома архитекторов, которые живут в Воронеже, пригласили меня на выставку, а я пригласил, в свою очередь, Олега, потому что Оля, как обычно, она пошла с детьми, а Сергей Летов, он, собственно, как обычно, скрывался в номере непосредственно от всех, чтобы отдохнуть, возраст все-таки. Я позвал Олега, Олег сказал, что он тоже приедет, ему надо просто перекусить и собрать инструменты перед дорогой, потому что мы на следующий день рано утром уезжали. Я оказался в Доме архитекторов, и помню, что в тот момент, когда Олег заходил, там был джем сейшн, несколько человек, которые увидели его, они просто закричали: «Олег Шар! Это же Олег Шар!» Естественно, это привлекло огромное количество внимания. Дальше я Олега потерял, потому что все захотели с ним выпить. И просто на какой-то момент мне стало просто понятно, что все, Олега я не увижу в ближайшие полчаса. Олег говорит: «Володя, что происходит?» Я не думал, что ко мне такая повышенный интерес. Я говорю: «Нет, Олег, все нормально». Он говорит: «Так тут даже вспомнили тот момент, когда я в каком-то 2008 году упал со сцены в Воронеже. То есть я играл, и у меня стул что-то накренился, и я просто под сцену свалился, хотя все продолжали играть». Я говорю: «Вот видишь, Олег, они уже просто летописцы». Такая легендарная личность будет в конце 2 августа принимать участие у меня.
Еще будут какие-то музыканты?
Естественно, я надеюсь, что Оля тоже присоединится, Оля Максимова, потому что все-таки это же ее фестиваль, и я очень надеюсь, что она будет также на концерте. Я уверен, почти 100% она будет на концерте, как устроитель, как идейный, так сказать, вдохновитель. Да.
Володя, не буду лукавить, для того, чтобы подготовиться к сегодняшней встрече, мне пришлось больше вслушиваться, нежели вчитываться, потому что в медиапространстве очень мало текстовых интервью с тобой, вслушиваться в твои реплики, в твою музыку, чтобы более-менее как-то понять, что ты за человек. И первый вопрос, который я хотела бы задать, он такой более-менее стереотипный, но все же, каков твой путь музыканта?
Вообще, он как путь воина, путь самурая, сказать Он непосредственно, у него есть начало, но у него нет конца. Как у Баневича, дорога без конца, дорога без начала и конца. То есть, по сути, на самом деле, я с музыкантом, вот я пришел на аккордеон, будучи совершенно молодым, в 5 лет. В целом, путь музыканта, потому что так или иначе, он банальный у меня. Вот именно если брать пример академическую историю, 5 лет пошел на аккордеон, в 7 лет я поступил в музыкальную школу при консерватории имени Римского-Корсакова. Она тогда называлась лицей при консерватории для музыкально одаренных детей. То есть выучился там все 11 классов от звонка до звонка, после чего поступил в консерваторию. Благополучно меня оттуда выгнали за профнепригодность через 4 года, даже через 3, по-моему. Нет, через 4. Через 4 года я туда вернулся и закончил ее уже профпригодным, научился играть наконец. И в 2012 году окончил консерваторию. В аспирантуру я не стал поступать на тот момент, потому что понял, что если еще у меня будет аспирантура, я просто не выдержу.
Почему?
Сказать, ну, 9 лет или 11 лет, то есть 20 лет обучаться в академическом пространстве практически, ну, я не потяну. У меня слишком голова не приспособлена для этого. Я очень хорошо отношусь к аспирантуре, думаю, что к 40 годам я, наверное, созрею и, наверное, пойду по стопам уже профессуры. Все-таки сейчас у меня был перерыв такой театральный, 10 лет. Думаю, что можно как бы продолжить стать профессором консерватории. Не знаю, в
Интересно.
Петербурге, в Москве, может
А
быть,
ты
даже в Москве.
занимаешься преподавательской деятельностью?
Вот это то, чем я не занимаюсь, честно скажу. Значит, все-таки профессор мне не светит.
Так
Потому
быстро
что
мы выяснили.
преподавание, да, преподавание это все-таки не мой конек. Однажды ко мне пришел мальчик, я вот пошел вот первый день моего преподавания в школе, какая-то школа была, я не помню, где-то в далеком Купчино, примерно так же, как теплые станы в Москве.
Ну, это еще
Но
не самое
это еще не
далекое.
самое, да, далекое, да, я согласен. Я помню, что ко мне пришел мальчик на первое занятие, он сел напротив меня, начал играть мне, я ему сказал, что, типа, ты неправильно играешь, и, в общем-то, на этом словарный запас мой иссяк, я понял, что дальше я не смогу ему ничего дельного сказать, поэтому я забрал документы, в общем-то, в школе я преподавал 5 дней, ну, то есть, из которых один день был посвящен преподаванию конкретно, а
Поразительно.
остальные 4 дня я оформлялся. То есть я получил сам книжку, подготовил там все документы, даже забрал диплом из консерватории, который у меня хранился на тот момент, по-моему, больше года там в
В
школе.
общем, путь музыканта намного длиннее, чем путь преподавателя.
Ну, по сути, да, нет, но на самом деле преподавание — это призвание. Преподавать — это вот у меня сестра, она преподаватель, она прям знает, что нужно для детей, она умеет объяснить. Иногда чересчур строго, иногда чересчур мягко, но она умеет. А вот у меня, к сожалению, это не получается. Я не преподаватель. Чукчи не писатель, чукчи читатель.
Ну, ты
Ну
прекрасный исполнитель, и я думаю, для публики этого
да.
достаточно.
Все-таки композицией я начал заниматься только в 2012 году. Это я раскрываю все карты уже. Потому что до этого я пробовал сочинять, но у меня вообще ничего не шло. Вот. А в 2012 году мы с моим другом, винным экспертом и основателем школы Вайнджет Кириллом Бурлуцким решили организовать его концерт. Он презентовал его в буквоеде рядом с московским вокзалом, огромнейший, самый большой буквоед в городе. И он попросил меня подготовить какую-то музыку. И мы начали с ним серьезно заниматься. Я что-то начал как бы в качестве импровизации делать. И в какой-то момент он начал на меня просто наезжать. Он говорит: «Володя, но это не то. Ты понимаешь, как бы ты играешь не то. Мне нужен другой характер». Но я начал показывать ему: «Вот он. Да, вот это тот характер, а это не тот». И как-то вдруг мы начали вот так плавно взаимодействовать. И тут у меня появились какие-то пьески, какие-то подпевки, фразировки, мотивчики. И в конце концов мы очень классно отыграли его концерт-презентацию. У него вышла книга стихов. Потом мы повторили это в Музее современной музыки на Пушкинской 10, в знаменательном месте. Ну, в общем, то есть в этом году исполняется 11 лет с того момента, как я начал сочинять.
В какой-то
Ну,
степени мы с тобой коллеги, Почему? Потому что 7 лет, да, 7 лет музыкальной школы я отыграла тоже на баяне, но потом меня, да, скажем так, переманили на темную сторону теоретика, и я переучилась на фортепиано. Но 7 лет игры на баяне мне дали очень многое. Но я что хочу сказать? Оказывается, я только сегодня узнала, что, собственно, баяном называют в России, а за границей это кнопочный аккордеон.
Ну, слушай, на самом деле за границей есть очень много названий. У каждой страны свое название. Вот, к примеру, в Швеции он называется даже не аккордеон, не баян, а драуксвол. Вот как бы у него такое название. В Италии это физгармоничисти, физгармоника. В Англии его даже аккордеоном не называют. Это просто клавир, аккордеон, как так. Ну, это старинное название. Вообще у них концертина больше прижилась, как английский инструмент национальный. Ну, много там. Вот. В конце концов, в Аргентине просто существует бандонеон. Аккордеон — это уже привозной инструмент, то есть, по сути. Но вот, так сказать, привычное название инструменту во всей Европе, и в том числе в Америке, и в Южной, и в Северной, и в Австралии, это название кнопочный аккордеон. То есть баян называют кнопочным аккордеоном, потому что это аккордеон. Баян у нас так назван в честь сказителя баяна, который, собственно, в древнерусском государстве был сказителем при престоле непосредственно Ярослава Владимировича, сына Владимира Игоревича, крестителя всей Руси.
Подожди, то
Так
есть
что
баян это конкретный человек,
в
это не
честь
собирательный
сказителя.
образ сказителя.
И в честь него просто когда-то, когда называли инструмент, подумали, что, может быть, как бы назвать его как-то Садко, к примеру. Но Садко они решили не называть. Потом поняли, что как-то надо назвать, но в честь кого? Естественно, на ум приходит как бы, ну что у нас читали в 20-е годы? В 20-е годы тогда было прям поднято знамя, древнерусская история, в частности, слово о полку Игореве. Не начать ли нам, братья, повесть от старого баяна, вот от старого Владимира до нынешнего Игоря? Вот. И вот как раз там в первой стихе упоминается баян, и вот решили, о, давайте назовем баян. Не надо никаких буржуазных названий, типа аккордеон там или физгармоника. Будет баян, в честь сказителя баян. Вот и все.
То есть в нашем как бы классическом понимании баян вырос из гармонии, такой народной
Да, у
гармонии.
нас в нашей стране, я могу сказать так, что был бум инструмента, потому что наши усовершенствования, они потом, собственно, помогли усовершенствованию в Европе. У нас дело в том, что у нас в 40-50-е годы появились мастера, которые смогли в 30-е, даже 50-е годы смогли усовершенствовать их вплоть до, ну, глобально, то есть до инструмента, который, собственно, в 70-е годы стал называться готово-выбранный баян. Технологически он стал самым совершенным инструментом из всей группы гармоник и духовых пневматических инструментов, которые существовали во всем мире. Единственное различие было, что все-таки Европа хотела отличаться от нас, поэтому они параллельно с нами развивали эту историю. Но сейчас наше различие заключается в том, что в правой руке конкретно, то есть левая рука у нас все-таки как так или иначе сведена к определенному шаблону,
Универсально.
вот, универсальности, да, а вот принцип такого, есть три группы инструментов. Группа с правой клавиатурой А. Это так называемая европейская клавиатура. Вот если у нас басы находятся наверху, в аккордеоне это все сохраняется, а в баяне и в кнопочном аккордеоне это совершенно разные. У нас на баяне высокие ноты находятся внизу, верхние басовые наверху, то есть это, грубо говоря, как в аккордеоне. В Европе и в странах Италии и Канады они поменяли эту историю, они
Ничего себе.
сделали, а басовые ноты находятся в
Внизу.
нижней части корпуса в правой клавиатуре, а верхний наоборот наверху. И, кстати, это очень удобно. Я когда стажировался в Марселе, я пробовал эту систему, так называемую систему А, и получил огромное удовольствие. Просто рука не зажимается. То есть, как бы мы обычно всегда, ну как, у нас, ну вот, и на аккордеоне практически максимальное количество музыкальных фраз всегда идет наверх. Ну и есть вообще аккордеоны разных систем, которые самодельные, ну, я бы сказал, самопальные. Кто-то придумал еще в 30-е, кстати, годы 20 века педаль, орган, для того, чтобы играть еще и на органе ногами, то есть как на органе. Но это уже как бы прям извращение, мне кажется. Мир очень богатый, баянный, так что здесь много вариантов.
Я сегодня даже, когда гуглила, и оказывается, родина этого инструмента считается Древний Китай. Там во втором
Ну
веке
да.
до нашей эры появился так называемый шен, и выглядел он инструмент в виде корпуса с приделанными по кругу трубочками из бамбука, и внутри которых были медные язычки. И со временем именно шен стал прототипом современного баяна.
Да, есть такая история. Ну, там много, там на самом деле вот официально история баяна начинается с того момента, когда Джеймс Бант, кстати, от которого пошло название Данданион, придумал свою гармошку и, собственно, запатентовал ее.
Мысль об академическом баяне, как правило, вызывает в памяти многочисленные обработки и переложения от Баха до Пьяццолы. Пишет в 2017 году Евгения Хоздан в своем репортаже «Баян академический». Однако я спрошу о другом. Вот какой он академический баян, как ты считаешь? От Баха ли до Пьяццолы, или это нечто другое?
На тот момент это был концерт, который мы организовала нам в Мариинском театре в зале Прокофьева Настя Хрущева. Это был русско-финский диалог, так называемый. И Женя, она тогда вот написала именно, почему от Баха до Пьяццолы, потому что это распространенное клише. На самом деле, я считаю, что нельзя как бы ограничивать начало и конец. То есть как бы вообще мы играем на баяне музыку еще и до Баха. То есть мы можем играть музыку, которая так или иначе является, ну, совершенно разной. Я вообще люблю находить очень редкие инструментальные штуки. Я в том числе, кстати, играю очень часто и очень много православные песнопения, причем не только как бы российские, армянские, грузинские, они прям иногда на баяне звучат действительно как на органе, но это очень необычная история. И плюс еще самое главное, что, ну, на Пьяццоле не закончился академический инструмент. Наоборот, как бы Пьяццола был как бы одним из, так сказать, популяризаторов. Тут много моментов, связанных с тем, что все-таки академический инструмент, он как бы находится в непрерывном развитии. Просто самое главное, вот Вик, скажу тезисно, инструмент молодой достаточно. Именно в 20 веке он получил свое широкое распространение не только как бы в Европе и России, но и в других странах. То есть, грубо говоря, сейчас у нас играют на этом инструменте от Исландии до Новой Зеландии. Грейсон Мейсфилд, к примеру, он из Новой Зеландии. Он является сейчас одним из лучших аккордеонистов нашего времени. Бьорка Могенсен из Дании, один из лучших баянистов, который играет на четвертитоновом баяне, который также является новой разработкой нашего времени. Вот. В данном случае, вот, к примеру, у меня есть инструмент, которым я, кстати, сейчас вот 13 июля буду играть на малой сцене Большого драматического театра имени Георгия Толстоногова, в том числе и современную академическую музыку. Вот. И в том числе, кстати, буду играть даже такие вещи, как Линкин Парк.
Не раз появляется в твоих интервью.
Да, потому что, ну, я как бы очень люблю эту группу, да, и я просто переделал под хорал такие некоторые вещи. И я играю на инструменте в фабрике Пиджинино, который мне был подарен спонсорами. И инструмент обладает огромнейшими акустическими возможностями, и он реально звучит и как орган, и как клавесин может звучать при определенном акустическом эффекте, и он может звучать как скрипка при определенном штрихе, туше, то есть как бы прям вот особенно скрипичные вещи. Вот в частности, я очень много играю Вивальди, Паганини, ну и в том числе я считаю, что надо просто расширять возможности. Просто есть у нас один очень важный момент до сих пор, вот я думаю, что ты со мной согласишься. Дело в том, что так или иначе у нас очень развита элитарность инструментов, то есть есть тот же конкурс Чайковского, в котором только недавно появились официально деревянные духовые и медные духовые инструменты. Потому что до этого, как мы знаем, были... Ну, я не
фортепиано,
помню,
вокал.
Да, фортепиано, вокал, скрипка, виолончель. Ну и все. А не так давно появились вот инструменты. Кстати, вот я в этом году почему-то не заметил, не увидел как бы контрабас. Видимо, все-таки контрабас пока еще не вошел до сих пор в регард, хотя уже давно пора. И альт, хотя
мне вот интересно, как когда-нибудь на конкурсе Чайковского появится препарированное фортепиано, или это уже вообще это в далеком-далеком будущем?
Ну, когда-нибудь, да, в будущем, я думаю, что такие возможности будут у всех инструменталистов. Вот, всех все-таки будут они равноправны. Пока что инструмент в силу молодости и своей какой-то вот органики не прошел какую-то стадию как бы становления. То есть я считаю, что сейчас действительно как так называемые народные инструменты, они проходят те же самые стадии становления, взросления, которые проходили в свое время скрипки, виолончели, вот, особенно в барочный период, когда вот развивались. Тогда я считаю, что тоже, вот, опять же, вот эти вот скрипки, виолончели, они были, как у нас сейчас, домры, балалайки, гусли, цимбалы, та же, к примеру, ирландская арфа или там уже более такие сложные инструменты.
Как популяризировать баян? Можно, допустим, писать концерты для баяна с оркестром, симфоническим оркестром.
Да. Можно. Но опять же, я считаю, что нужно все-таки обогащать репертуар. В частности, многие инструменталисты, ну вот опять же, вот Настасья Хрущева, она придумала такую историю, которую, опять же, в свое время использовал Бриттон, а еще в свое время использовали другие композиторы. То есть она написала 8 тактов для импровизации. Вот. И, собственно, за счет того, что эти 8 тактов написаны, есть возможность развития. То есть у Бриттона такая же есть история. То есть он написал 8 тактов для органа, но он даже, по-моему, он писал 16 тактов для органа. Вот. Специально для какого-то органиста, который исполнял эту музыку в одном из старейших соборов Англии в Ковентри на только что восстановленном органе, на котором, кстати, была премьера как раз военного реквиема в 1965 году. Ну, очень много таких вот примеров, когда дается попевка, но опять же, вот со времен Баха и Луи Маршана, когда им давали возможность на их бах, так называемых, какие-то проявлять возможности.
То есть ты считаешь, что мы сейчас находимся в тех исторических условиях развития инструментов, в которых находилась скрипка там когда-то 200-300 лет назад?
Да. Мне кажется, что прямо сейчас вот как бы вот становление новой генерации инструментов идет, и они как бы помогают, ну как сказать, меняется же все же, Вик, ну ты понимаешь, что меняется музыкальное мышление в первую очередь, потому что так или иначе композиторы, как сказал Леонид Десятников, кормильцы наши, композиторы, они же, собственно, и является тем генератором идей для того, чтобы менялось наше музыкальное сознание. И благодаря композиторскому чутью и их интуиции они иногда прямо обращаются к каким-то инструментам, которые вот заново как бы осмысляются.
Со многими музыкантами мы обсуждаем вопрос вдохновения. И ты в одном из интервью говоришь, что я вдохновляюсь тем, что хочется сделать хорошо. Есть ли у тебя какие-то интересные истории создания твоих сочинений? И где история создания о твоем хорошо?
Ну, я могу сказать, что истории создания произведений очень много. Конечно, я люблю как бы создавать по вдохновению. Но бывает как бы еще и что-то... Ну, грубо говоря, вот есть коммерческий проект. Это достаточно интересная степень проявления их возможностей и многих других там вещей. У меня вот самое интересное было...
Далее связь прерывается, и, как назло, на самом интересном месте качество звука значительно ухудшается. Здесь Владимир рассказывает историю о создании своей аэлиты. Обязательно дослушайте выпуск до конца, ею мы будем завершать разговор. Этот фрагмент интервью не войдет в подкаст, однако вы сможете прочитать его в телеграм-канале 7 нот. Ссылку вы с легкостью найдете в описании подкаста или же в группе «События ВКонтакте». Напоминаю, что уже 2 августа Владимир выступит в рамках фестиваля «Неоклассики» в Петербурге. Приобретайте билеты и приходите в амфитеатр под небом. Ссылка там же.
По крайней мере, это такое самое известное твое произведение.
Да. Ну, самое, я бы сказал, ходовое. То есть его прям знают все. У меня прямая ситуация со мной. Его более того даже использовали, по-моему, в каких-то рекламных целях. Правда, без моего ведома, потому что я мало чего знаю об этом. У меня, на самом деле, мою музыку использовали рэперы, Кинка бывает. Я просто, видишь, раньше выкладывал всю музыку в ВК, потому что, ну, как сказать, я не особо как был так, чтобы нацелен на то, чтобы как-то это все там по опусам систематизировать, там, в РАО куда-то сдавать. Тем более, учитывая то, что нот-то особо и нету у меня. Помню, что вдруг однажды слышу знакомую попевку, Думаю, кто это? А это, оказывается, какой-то новосибирский очень известный рэпер, ну, в их тусовке, Стэд Ди. Он, оказывается, прям взял это как сэмпл, переделал и сделал прям, ну, вот, свою собственную песню. Потом где-то еще использовалась музыка. И иногда у меня, кстати, в рекламе, я тоже недавно какую-то рекламу слушал, и вдруг слышал что-то знакомое, потом вспоминаю, так это же моя музыка. Ну, в общем, надо просто, как это говорится, реально теперь уже заниматься
авторское
авторскими
право,
правами.
Да.
И как-то доказывать, что это ты написал. Особая сфера. Я, насколько знаю, опять же, на примере рэпера. Рэпер со мной пытался связаться, но просто поскольку он в Новосибирске, а я не особо чтобы в соцсетях, беру там, начинаю пролистывать соцсети, там у меня тысячи неотвеченных сообщений, среди них. Уважаемый Владимир, хотел бы использовать вашу музыку в качестве сэмпла, готов там заплатить какие-то деньги. В целом, приятно. Рэперы интересуются творчеством классических музыкантов.
Прошлым летом на презентации новой книги Виталия Калгина про Цоя ты
О,
выступил с
да.
концертом, где представил
Да.
музыку группы Кино в авторской обработке. Как так получилось, что ты оказался в этом проекте? И не кажется ли тебе, что рок на баяне — это как минимум необычно? Сложно ли тебе было работать с этим материалом?
Не-не-не, я вообще считаю, что нужно работать в разных сферах. Кроссовер, это так называемый кроссовер. И, в общем, для меня, как бы, как человека, который прекрасно понимает, что такое академическая музыка, я был готов к этому. То есть хочется расширить свои возможности как исполнителя. А к тому же меня еще пригласили мои старые друзья. И вдвойне было приятно, что согласился мой барабанщик поучаствовать, потому что все равно одному, конечно, сложновато выступать с таким материалом. Плюс я же взял 20 песен, а сделал свою собственную обработку. И фактически у меня так получилось, что я, ну, сделал, ну, как бы такой мощный замес именно на то, что группа Кино, она звучит, ну, как орган. Прям необычно так вот. И это очень круто звучит. Объемно, да. И плюс еще мы это выиграли на открытом воздухе. То есть у ней брусница на такое пространство рядом с Севкабелем. В Петербурге на берегу устья Невы. И на открытом воздухе, конечно, это кайфово выступать. В последнее время меня, кстати, часто бывает. Вот мы же недавно с Олей Максимовой выступали тоже под открытым небом в дождь.
Красота.
Тоже необычные ощущения. В дождь, правда, я пока еще... Нет, я выступал вот недавно, тоже в Самару ездил, а как раз с Олей мы там выступали, там был и дождь, и град, в общем, было интересно.
Рубрика «Блиц».
Бах или Пьяццолла?
Бах.
А
ну
каком...
и Пьяццолла, конечно, но все-таки Бах.
В каком жанре ты ощущаешь себя лучше всего?
В свободном.
А,
ну, то есть,
как
бы, на самом деле, жанры я как таковой не считаю. То есть, найти жанр — это прям сложно, но вот мне, как бы, что касается жанра, это прям, ну, такая история размытая, да. То есть, я считаю, что можно в любом жанре себя проявить, за исключением, конечно, какой-то пошлости.
Музыка или любовь?
И любовь, и музыка. Музыка — это любовь.